Глава 41. У Туата-Ан. Вскоре, немного южнее, показалась группа высоких деревянных фургонов, выстроившихся большим неровным кругом под несколькими раскидистыми дубами. Фургоны были похожи на небольшие, ярко раскрашенные в самые разные оттенки красного, синего, зеленого и желтого цветов и покрытые блестящим лаком домики на колесах. Неподалеку щипали траву стреноженные кони. Именно со стороны фургонов и доносилась музыка. Перину говорили, что в двуречье объявились лудильщики, но до сих пор он их здесь не встречал.
«Я к ним не пойду», — решительно заявил Гаул, увидев, что Перин направляется к стоянке странствующего народа, и, не дожидаясь ответа, свернул в сторону.
Байн и Чат тихо, но настойчиво в чем-то убеждали Фейли. Слух Перина уловил достаточно, чтобы он понял. Они доказывали, что лучше заночевать в ближайшей рощице, чем под одной крышей с потерянными. Судя по всему, они не хотели даже разговаривать с лудильщиками, не говоря уже о том, чтобы разделить с ними кров и пищу. Фейли тоже тихим голосом твердо отказалась. Девы хмуро переглянулись, озабоченные голубые глаза встретились со столь же озабоченными серыми, и удалились вследом за Гаулом, так и не приблизившись к фургонам странствующего народа. Похоже, они несколько воспряли духом. Во всяком случае, Перин слышал, как Чиат предлагала подбить Гаула сыграть какую-то игру, которую они называли «Поцелуй девы». Уходя, обе девы смеялись. Обитатели лагеря и мужчины, и женщины не сидели без дела. Кто шил, кто чинил упряжь, кто готовил еду, стирал или купал детишек. У одного фургона несколько человек меняли колесо. Многие ребятишки бегали, играли или беззаботно плясали под звуки полудюжины скрипок и флейт. Все лудильщики, от мала до велика, носили одеяния еще более яркие и пестрые, чем их фургоны, причем цвета были подобраны в совершенно невообразимых сочетаниях. Мало кто в здравом уме, даже женщины, решился бы нацепить на себя такое. Когда потрепанный отряд приблизился к фургонам, в лагере воцарилась тревожная тишина. Музыка смолкла, люди замерли на местах, с тревогой на лицах, следя за чужаками. Женщины прижимали к груди младенцев, детишки прятались за взрослых и боязливо выглядывали из-за материнских юбок. Седовласый жилистый мужчина выступил вперед и, прижав руки к груди, поклонился. Он был в ярко-синем кафтане с высоким воротом, изумрудно-зеленых, чуть ли не светящихся мешковатых штанах, заправленных в высокие сапоги. «Добро пожаловать к нашим кострам», — церемонно произнес он. «Знаете ли вы песню?» Перин замер, боясь потревожить стрелу у себя в боку, и изумленно вытаращился. Он знал этого невысокого человека, Махди или Ищущий по имени Райн. «Надо же такому случиться!» «Из всех лудильщиков я наткнулся именно на знакомых. Случайно ли?» Только и оставалось гадать Перину. Случайные совпадения вызывали у него беспокойство. Если сплетение узора часто приводит к таким совпадениям, значит, вращение колеса ускоряет ход событий. «Я уже начинаю рассуждать, как проклятая Айс Седай», — подумал юноша. Поклониться в ответ он не мог, но слова ритуального приветствия помнил.
«Ваш радушный прием, Райн, согревает душу, как ваши костры согревают тело. Но песня мне неведома».
Фейли, Айван и все двуреченцы удивленно уставились на Перина. Послышался гул голосов. Судя по всему, он снова дал землякам пищу для разговоров.
«Стало быть, мы продолжим поиски», — в тон ему откликнулся вожак лудильщиков. «Так было и так будет, но мы будем помнить, искать и найдем».
Он сокрушенно поморщился при виде окровавленных лиц, обступивших его людей, отводя глаза от их оружия. Странствующий народ никогда не прикасался к орудиям убийства.
«Добро пожаловать к нашим кострам», — сказал Махди. «У нас найдется горячая вода, повязки и лечебные снадобья». «Тебе известно мое имя?» — добавил он, внимательно глядя на Перина и припоминая. «Ну, конечно, как же! Твои глаза!»
Пока Райн говорил, к нему подошла жена, плотная женщина с седыми волосами, но гладкими щеками, на голову выше мужа. От ее наряда алая блузка, ярко-желтая юбка и зеленая шаль с бахромой рябила в глазах, но держалась она по-матерински доброжелательно и уверенно. «Я узнала тебя», — заявила женщина. «Ты Перин Айбора. А Илаес с тобой?» Перин покачал головой.
«Нет, Ила, я давно его не видел». «Жизнь Илаеса полна насилия», — печально сказал Райн. «Впрочем, как и твоя. А жизнь, связанная с насилием, может быть длинна, но никогда не будет чиста. Не пытайся наставить его на путь листа своими речами, Райн», — отрывисто произнесла Ила. «Он ведь ранен, да и все остальные тоже».
«И о чем я только думаю?» — виновато пробормотал Райн и, возвысив голос, призвал своих людей. «Здесь раненые! Им нужна помощь! Идите сюда и помогите нуждающимся!» Лудильщики, мужчины и женщины, обступили двуреченцев. Сочувственно приговаривая, они помогли раненым сойти с лошадей и повели, а некоторых и понесли, к фургонам. Иные, как, например, Вилл, беспокоились от того, что их разделили, но Перин знал, что тревожиться нечего. Туата-Ан отвергали всякое насилие. Никто из них не прибегал к силе даже для защиты своей жизни. Чтобы спешиться, Перину пришлось воспользоваться помощью Айвана, и то юноша едва мог двигаться. Боль в боку была почти невыносимой.
«Райн», — сказал он, еле дыша, — «вам опасно здесь оставаться. Отведи своих людей в Эммондов Луг. Там вы будете в безопасности. Троллоки напали на нас всего в 5 милях отсюда».
К удивлению Перина, Райн призадумался, потом покачал головой.
«Нет, Перин, ежели я и соглашусь, люди мои все равно откажутся. Мы стараемся держаться подальше даже от самых крохотных деревушек. И не только потому, что селяне возводят на нас напраслину, подозревая то ли в воровстве, то ли в том, что мы пытаемся обратить их детишек на путь листа. Дело в том, что там, где люди поставили хотя бы 10 домов, таится угроза насилия. Туатаан — это ведомо еще с разлома мира. Истинная безопасность только в наших фургонах, в непрестанном движении и постоянном поиске песни.
Тень набежала на его лицо.
«Мы повсюду слышим о зле и насилии, Перин. Не только у вас, в двуречье. Такое ощущение, что мир ждут большие перемены. Грозные перемены, потрясения. Несомненно, мы скоро найдем песню. Иначе просто быть не может. Вы ее найдете», — негромко ответил Перин.
Наверное, их ненависть к насилию сильнее, чем воздействие Таварена. Возможно, и Таварен не может преодолеть тяготение пути листа, который и ему самому когда-то казался привлекательным.
«Воистину, я надеюсь на это».
«Что будет, то будет», — вздохнул Райн.
«Все умирает в свое время. Возможно, даже песня».
Желая успокоить мужа, Ила обняла его. Но взгляд женщины был таким же тревожным, как у Райна. «Хватит», — заявила она, пытаясь скрыть беспокойство. «Пойдем-ка в фургон. Ох уж эти мужчины будут молоть языком, даже если на них штаны горят».
«А ты очень хороша, дитя», — сказала Ила, обращаясь к Фейли. «Пожалуй, тебе надо быть поосторожнее с Перином.
Я всегда встречала его только в обществе красивых девушек». Фейли смерила Перина оценивающим взглядом, но быстро отвела глаза. Он кое-как доковылял до фургона Райна, стоявшего рядом с горевшим в центре лагеря костром. Фургон был желтого цвета с красной отделкой. Ободья высоких колес были красными, а их спицы — красными и желтыми. Снаружи к бортам ремнями крепились красные и желтые дорожные сундуки. Однако едва Перин занес ногу на первую ступеньку деревянной лесенки сзади фургона, как колени у него подогнулись. Айван и Райн подхватили юношу и почти внесли его в фургон. Ила и Фейли поспешно поднялись следом. Перина уложили на прилаженную к передней стенке фургона койку. Рядом с ней находилась сдвигающаяся в бок дверца, ведущая к сиденью возницы. Фургон и впрямь напоминал маленький домик. На двух крохотных окошках даже висели бледно-розовые занавески. Перин лежал навзничь, уставясь в потолок. Лудильщики внутри разукрасили фургон по-своему. Лакированный потолок был небесно-голубым,
а стенные шкафы — желтыми и зелеными. Фейли расстегнула его пояс, и пока Ила рылась в одном из шкафов, отложила в сторону топор и колчан. Перин казался безучастным ко всему.
«Всякого можно застать врасплох», — произнес Айван. «Пусть это послужит тебе уроком, но не принимай случившееся слишком близко к сердцу. Даже Артуру Ястребиное Крыло случалось проигрывать битвы».
«Артур, Ястребиное Крыло!» Перин попытался рассмеяться, но смех превратился в стон.
«Да, я уж точно не Артур Ястребиное Крыло».
Ила сердито посмотрела на стража, точнее, на его меч, похоже, вызывавший у нее еще большую неприязнь, чем топор Перина, и подошла к постели с ворохом сложенных тряпиц. Откинув полу рубахи, она взглянула на обломок стрелы и нахмурилась.
«Боюсь, его нелегко будет удалить. Слишком глубоко засел».
«Наконечник зазубренный», — невозмутимо заметил Айван. «Троллоки редко используют луки, но если стреляют, то стрелы у них всегда с зазубренными наконечниками».
«Ну-ка, выйди», — решительно заявила Ила, обернувшись к стражу.
«И ты, Райан, тоже. Уход за ранеными — не мужское дело. Проверь лучше, поставил ли Моши новое колесо».
«Хорошая мысль», — отозвался Райан. «Возможно, завтра мы уже тронемся в путь». «В прошлом году нам пришлось поездить», — добавил он, обращаясь к Перину. «Нелегко было. И в Кайриен мотались, и в Галдан возвращались, и в Андор. Да, наверное, завтра тронемся».
Когда за ним и Айваном затворилась красная дверь, Ила обеспокоенно повернулась к Фейле. «Если наконечник зазубренный, вряд ли я сумею его извлечь. Коли другого выхода нет, придется попробовать. Но лучше бы отыскать поблизости кого-нибудь более сведущего во врачевании». «В Эммондовом лугу наверняка такой найдется», — ответила Фейли. «Но не опасно ли оставлять обломок до завтра? Думаю, всяко опаснее вырезать его, не имея опыта. Пожалуй, дам я ему чего-нибудь, чтобы унять боль, и примочку сделаю, а то вдруг рана загноится».
«Эй!» — обратился к женщинам Перин, сверляя их взглядом. «Вы обо мне случаем не забыли? А то я ведь здесь, говорите со мной».
Обе обернулись к нему. «Не давай ему шевелиться, Фейли», — заявила Ила. «Языком пусть болтает, но не двигается, а то рану растревожит». «Уж об этом я позабочусь», — заверила ее Фейли. Когда с него стягивали кафтан и рубаху, Перин стиснул зубы, чтобы не застонать. Однако раздеть его было необходимо. Он чувствовал себя слабым и податливым, как худшее сварочное железо, готовое согнуться при малейшем усилии. Обломок черного дерева в 4 дюйма длиной торчал над его последним ребром из рваной, покрытой коркой запекшейся крови раны. Потом женщины заставили его опустить голову на подушку, мол, нечего разглядывать рану. Фейли промыла ее, а Ила в ступе из гладкого серого камня, пожалуй, в стане лудильщиков только этот предмет и не был выкрашен в яркие цвета, растерла пестиком какие-то травы. Снадобьем щедро обмазали рану вокруг стрелы и наложили поверх повязку. «Мы с Райаном сегодня заночуем под фургоном», — сказала Ила, вытирая руки. Бросив на Перина еще один взгляд, она горестно покачала головой. «Когда-то я верила, что в конце концов он обратится на путь листа. Такой был добрый парнишка». «Путь листа не для всех», — мягко заметила Фейли, но Ила вновь покачала головой. «Для всех!» — возразила она, так же мягко, но с легкой грустью. «Жаль только, что не все это понимают». Она вышла. Фейли присела на краешек постели и утерла Перину лоб, сложенный тряпицей. Кажется, он почему-то сильно потел.
«Я совершил непростительную ошибку», — пробормотал юноша. «Да что там непростительную? Это мягко сказано. Я и слов-то подходящих не подберу».
«И нечего подбирать», — решительно перебила его Фейли. «Ты делал то, что считал правильным, то, что было правильным тогда». «Я до сих пор в толк не возьму, как это троллоки подобрались к нам сзади. И Гаула провели, а уж он-то всегда знает, откуда ждать врага».
«Айван прав, Перин, тебя застали врасплох.
Но такое со всяким могло случиться. Зато ты собрал нас всех вместе и вывел из лесу.
Перин покачал головой, отчего боль в боку стала еще сильнее.
Это Айван нас вывел, а я... Я понапрасну погубил 27 человек.
С горечью произнес он и попытался приподняться и заглянуть ей в глаза.
Некоторые из них были моими друзьями, Фейли, и они погибли по моей вине.
Фейли взяла его за плечи и насильно уложила обратно. Это далось ей легко. Видать, он вконец обессилел.
«Лежи, лежи. Хватит того, что завтра утром придется снова сажать тебя в седло», — твердо сказала она, вглядываясь ему в лицо.
«И учти, это ты нас вывел, а не Айван.
Ему, кажется, ни до кого из нас, кроме тебя, и дела-то не было. Если бы не ты, здешние парни разбежались бы кто куда и угодили прямо в лапы троллоков. Чужак вроде Айвана не сумел бы собрать и удержать их вместе. Что же до твоих друзей?»
Вздохнув, она снова уселась на край постели.
«Перин, мой отец всегда говорил, что полководец может или думать о живых, или оплакивать мертвых, но никак не то и не другое одновременно. Но я-то не полководец, Фейли. Я всего-навсего кузнец, возомнивший, что он имеет право ради справедливого возмездия рисковать чужими жизнями. Я по-прежнему хочу отомстить, но не желаю, чтобы за мои ошибки расплачивались другие».
«Ты думаешь, троллоки уйдут отсюда лишь от того, что ты счел свои побуждения недостаточно чистыми?» Горячность в ее голосе заставила Перина приподнять голову, но девушка бесцеремонно уложила его обратно. «От того, что тебя мучают угрызения совести? Они от этого злобы лишатся? Тебе что, требуются более основательные причины, чтобы бить троллоков? Знаешь, что еще говорил мой отец? Худшее, что может совершить полководец, — это покинуть доверившихся ему людей. Такое хуже любого поражения».
Послышался стук, и в дверь просунулся стройный красивый молодой лудильщик в красно-зеленом полосатом кафтане. Он одарил Фейли очаровательной белозубой улыбкой и лишь потом взглянул на Перина.
«Дед сказал, что это ты к нам наведался. А Эгвин говорила, что она из этих краев. Вот я и подумал, а вдруг?»
Неожиданно он нахмурился, осуждающе глядя на Перина.
«Вот оно что! Твои глаза! Вижу, ты все-таки последовал за Илоэсом и стал водиться с волками. Я так и думал. Уверен был, что ты никогда не обратишься на путь листа».
Этого малого по имени Айрам, внука Райна и Илы, Перин знал и не слишком жаловал. Улыбался тот совсем как Вил Алсин. Поэтому он сказал:
«Уходи, Айрам, я очень устал. Эгвин с тобой?» «Эгвин теперь Айс Седай, Айрам», — прорычал Перин. «Вздумай ты пригласить ее танцевать, она вырвала бы твое сердце единой силой. Уходи».
Айрам заморгал и поспешно закрыл дверь с той стороны. Перин уронил голову на подушку.
«Слишком много он улыбается», — пробормотал юноша. «Терпеть не могу таких улыбчивых».
Фейли закашлялась, и Перин подозрительно посмотрел на нее. Она кусала нижнюю губу.
«Мне что-то в горло попало»,
— сдавленно пробормотала девушка, поспешно вставая. Глянув на широкую полку в изножье кровати, где Ила оставила свои снадобья, она, стоя к Перину спиной, налила воды из красно-зеленого кувшина в сине-желтую кружку.
«Может, выпьешь?»
«Ила оставила тот порошок, который унимает боль. Он поможет тебе уснуть». «Не хочу я никаких порошков», — буркнул он. «Фейли, кто твой отец?»
Девушка словно окаменела. Лишь через минуту она обернулась к нему, сжимая кружку обеими руками. В ее раскосых глазах ничего нельзя было прочесть. Прошла еще минута, прежде чем она ответила.
«Мой отец... Лорд Даврам из дома Башар, лорд Башара, Тайра и Сидоны, защитник рубежа запустения, хранитель сердца страны, маршал-генерал королевы Тенобии Салдейской и ее дядя».
«О, Свет! А ты вроде бы говорила, что он торгует то ли лесом, то ли мехами, а раз, помнится, упоминала ледяные перцы».
«Я не лгала», — буркнула Фейли и упавшим голосом добавила: Просто это была не вся правда. Во владениях моего отца и лес рубят, и меха добывают, и ледяные перцы там есть, и еще много чего. Его управители все это продают, а выручка идет ему. Вот и получается, что в каком-то смысле он торговец.
Что ж ты сразу мне не сказала? Почему скрывала? Лгала? Выходит, ты леди.
Перин, нахмурившись, с укором смотрел на девушку. Такого он никак не ожидал. Он думал, что отец Фейли — мелкий купец, может быть, бывший солдат. Но чтобы он оказался такой важной персоной? А коли так, почему же ты стала охотницей за рогом и болтаешься по всему свету? Только не говори мне, что этот владетель Башера и всего прочего сам спровадил тебя на поиски приключений.
Держа кружку в руке, Фейли снова присела рядом, почему-то не сводя с него глаз.
Оба моих старших брата умерли, Перин. Один погиб в бою с троллоками, а другой разбился, упав с коня на охоте. Я стала старшей в семье, и мне пришлось учиться управлять родовыми землями и торговать. В то время как младшие братья изучали воинское искусство, готовясь вести жизнь, полную приключений, я должна была корпеть над счетами. Таков долг старшей — зарыться в бумаге и иметь дело с одними управителями.
Долг, тоска смертная.
А когда отец взял на рубеж запустение Мэддина, а Мэддин двумя годами моложе меня, я не выдержала. Девушек в Салдее не учат владеть мечом, но отец приставил ко мне одного старого солдата, когда-то служившего под его началом. Эрон с удовольствием учил меня обращаться с ножами и драться голыми руками. По-моему, это его забавляло. И вот, когда отец с Мэддином уехали, была объявлена великая охота за рогом, и я сбежала. Оставила матери письмо с объяснениями и сбежала. Успела добраться до Илиана и принести клятву охотницы. Взяв тряпицу, она вновь оттерла пот с лица Перина. «Лучше поспи, если сможешь».
«Думаю, к тебе следует обращаться не иначе, как леди Башер, или как-то в этом роде. Как же вышло, что такой знатной особе понравился простой кузнец?»
«Не понравился Перин Айбора. Я его полюбила». Голос ее звучал твердо, а прикосновения при этом были мягкими и нежными. «К тому же, сдается мне, ты совсем не простой кузнец». Рука девушки замерла. «Кстати, а что имел в виду этот парень, когда сказал, будто ты водишься с волками?» И Райан поминал какого-то Илэса. Перин похолодел. «Надо же! А ведь он сам только что упрекал ее в скрытности. Держал бы лучше язык за зубами. Верно говорят. Не маши молотом в попыхах, себе же палец зашибешь». Он тяжело вздохнул и выложил ей все. Как встретился с Илэсом и узнал, что способен разговаривать с волками. Как его глаза изменили цвет, зрение и слух обострились, а нюх стал тонким, как у волка. Рассказал про волчий сон и про то, что с ним может произойти, если он когда-либо утратит человеческое начало.
«Это очень просто, Фейли. Иногда, особенно во сне, я могу забыть, что я человек, и почувствовать себя волком. Если вовремя не опомниться, можно так и остаться волком. Во всяком случае, считать себя им. Я могу превратиться в волка в человеческом обличье. А от меня, Перина Айбора, ничего не останется».
Перин умолк, ожидая, что Фейли в ужасе отшатнется от него.
«Если у тебя и впрямь такой острый слух, — промурлыкала она, как ни в чем не бывало, — придется мне следить за своими словами, когда ты неподалеку».
Перин схватил ее за руку.
«Слышала ты, что я тебе сказал или нет? Фейли, что подумают твои мать и отец? Мало того, что я кузнец, так еще и наполовину волк. А ты, леди, свет.
Я прекрасно слышала каждое твое слово. Отец меня не осудит. Он всегда говорил, что нашу кровь надобно освежить, поскольку ныне башеры не так решительны и суровы, как прежде. Он считает меня не в меру кроткой девицей». Она хищна так, что впору было бы и волчице, улыбнулась Перину. «Матушка та всегда хотела, чтобы я вышла замуж за короля, способного одним ударом меча разрубить троллока надвое. Твой топор не хуже любого меча. А что до остального? Надо сказать ей, что ты волчий король. Едва ли кто-нибудь решится оспорить твое право на этот трон. Вообще-то, матушке, хватило бы и того, что ты лихо кромсаешь троллоков, но в качестве короля ты устроишь ее еще больше. «О, свет!» — только и смог прохрипеть Перин. Она говорила все это почти серьезно. Если хоть наполовину серьезно, и то, пожалуй, встреча с ее родителями будет пострашнее любой схватки с троллоками. «Ну-ка, выпей воды», — сказала Фейли, поднося кружку к его губам. «У тебя в горле пересохло». Глотнув, Перин скривился. Вода оказалась горькой, значит, подмешала-таки туда снадобье Илы. Он хотел отказаться пить, но Фейли попросту влила ему в рот полкружки. Оставалось или проглотить, или захлебнуться. И почему эти лекарства всегда такие противные? Небось, женщины специально так делают. Наверняка сами они такую гадость ни за что пить не станут. «Я же сказал, не надо мне этого зелья! Бррр!» «Правда?» «Я, наверное, не расслышала». «Ладно, тебе так или иначе надо поспать». Она погладила его по курчавым волосам. «Спи, мой Перин». Он хотел возразить, сказать, что все она прекрасно слышала, но язык у него заплетался, слова путались, а глаза закрылись сами собой. Открыть их не было сил. Последним, что он услышал, был ее ласковый шепот. «Спи, мой волчий король».